Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Хамартология. Полная порочность человека.
Хорошо, продолжаем. Я знал, что это важное занятие. Но все, что я говорил до этого, было лишь вступлением. Сейчас мы переходим более к таким, к выводам, можно сказать, более ясным. Итак, полная порочность человека. Часть вторая. Когда мы говорим, что человек полностью порочен, мы не имеем в виду, что каждый человек делает все грехи, которые в Римлянам там в первой главе описаны. Мы имеем в виду, что человек в своем потенциале, он способен на все худшие грехи. Ну, скажем, вот маньяк Чикатило, да? Плохой человек. Гитлер, плохой человек. Сталин, да? Они убили множество людей, да? Почему они такие? Почему они такие? Они, наверное, были более грешные, чем мы. А почему мы не такие, как они? Почему другие неверующие люди, вот соседи вокруг, не такие, как Гитлер или как Сталин? Почему? Первое, что я здесь хочу отметить. В своем потенциале все такие. Но просто Бог сдерживает благодатью развитие зла в обществе и в жизни конкретного человека. Поэтому, если Бог отнимет благодать, то все станут Гитлерами и Сталинами. Еще одна деталь. Вы не обращали внимания, что все диктаторы, все люди, которые обладают абсолютной властью, и нет ни парламента, ни демократии, они все тираны. Мао Цзэдуны, Сталины, Гитлеры, там, Ким Ир Сены. Они все тираны, да? Почему? Сейчас я действительно объясню это. Один из сдерживающих факторов греха, Бог, ну, зло на земле велико, да? И помните, в Бытие Бог говорит, что кто прольет кровь, того кровь будет пролита рукой человеческой. Помните, да, Бог говорит после убийства Каина? То есть этим Бог вводит понятие государства, которое контролирует зло и наказывает за преступление. Таким образом, государство, уголовный кодекс власти, который справедливо наказывает за преступление, это дар благодати, который дал Бог. И вот этот дар благодати сдерживает развитие зла. Вот представьте себе, вот эта гора, это как бы власть, это вершина власти, где человек получает абсолютную власть. И вот, скажем, пока человек продвигается, скажем, там, по властной лестнице или в демократическом обществе, пока человек подотчетен кому-то, подотчетен там судам, милиции, там, полиции, то зло сдерживается в его сердце, и он еще не убивает всех подряд. Так, да? А когда человек оказывается на вершине власти, то этот сдерживающий фактор устраняется. То есть все, он царь, он генеральный секретарь, он, ну, он по сути себя богом мнит, как Навуходоносор, как фараон. Почему фараон вот так, да, противостоял Богу? Потому что над ним больше нет никакой системы сдержек и противовесок, нет по сути вот этой сдерживающей благодати, поэтому зло изливается из их сердец, которое у всех в потенциале живет. Просто здесь оно сдержано, а там нет. Поэтому если взять любого неверующего человека и дать ему абсолютную власть, и если Бог отнимет благодать от его сердца, он станет страшным человеком. Понимаете, да? Так вот, когда мы говорим о том, что каждый человек порочен, давайте представим теперь эту гору в виде, больше человек делает грехов или меньше. Там, скажем, здесь интеллигент у нас такой, здесь уже у нас такой хулиган уличный, здесь маньяк, здесь там диктатор, который вообще миллионы убивает. Как бы проявление греха разное, да? Но мера порочности у всех одинаковая. То есть в своем потенциале все хулиганы, интеллигенты — это хулиганы, маньяки, и в своем потенциале это тираны. Просто Божья благодать сдерживает развитие зла. Если эту благодать отнять, то они готовы расцвести в безумии греха. Вот, собственно, что нужно понимать. Поэтому, когда мы говорим, что человек полностью порочен, нам некоторые говорят: а вот посмотрите, какие хорошие люди вот здесь. Да ничего у них хорошего, они такие же плохие, как и эти, просто Бог их останавливает, да, в развитии зла. Очень важную мысль я написал себе, я говорил: почему мы осуждаем других людей? Вот вы сейчас сидите, может быть, здесь, и, может быть, кого-то вы осуждаете. Вы считаете его таким плохим, или такой ужасный, такой вообще недуховным таким человеком, или некультурным, или нетактичным, или каким угодно. Вы делаете это, ну давайте скажем, мы делаем это. Знаете почему? Потому что мы думаем, что на их месте мы бы поступали по-другому. Но я вам хочу сказать, что если бы вы стали этим человеком, прям родились этим человеком. С их телом, с их разумом, с их родителями, с их религиозной системой или нерелигиозной системой, то вы были бы их копия. А сами себя вы бы уже, наверное, так сильно не судили. И себя оправдывали, давали себе поблажки и говорили, ну наверное, где-то так и все, да? Поэтому мы осуждаем других людей, потому что мы думаем, что на их месте мы поступали по-другому, но у нас у всех одинаковые сердца, и на их месте мы поступали бы так. Это не значит, что не надо обличать грех и ересь, это не значит, что не нужно обличать зло, но это значит, что мы должны понимать, что мы не лучше. Когда мы идем обличать грех, мы должны понимать, что я такой же, как и он, как и она, помилованный Богом. Вот сейчас иду говорить с ними о их проблеме, чтобы они изменились. Но в потенциале я такой же. Продолжаем. Итак, взгляды на порочность человека. Ну, давайте опять некоторые взгляды здесь рассмотрим. Первое, человек нейтрален. Или, скажем так, взгляды на состояние человека. Я вообще вот так проповедую Евангелие, я вам сейчас расскажу. Я рисую неверующим, ну, где-то, на дне рождения или на каком-нибудь празднике. Я говорю, у меня есть слово, можно? Но они думают, что сейчас будет какой-то конкурс. Я рисую им вот такие вот кружочки. И говорю, как вы думаете, вот человек рождается в каком состоянии? В нейтральном, вот, в добром. Наверное, лучше начать с доброго. В добром, в нейтральном. В таком, знаете, не совсем добром, но и не совсем грешном. Такое что-то среднее. Или человек вообще мертвый. Вот дальше начинаем Евангелие объяснять, но мы с исходной точки исходим. Никто еще не сказал, что человек мертвый. Обычно говорят, что человек нейтральный. Некоторые добрые. В зависимости, как жизнь здесь сложилась. Вот сюда редко кто приходит. Кто с таким трудным прошлым там из тюрьмы вышел. Но они могут сюда дойти. Но еще никто не сказал, что человек законченный, погибший, ничтожный грешник. И вот нам надо разобраться, кто есть, мы кто такие вообще. Кто такой род человеческий, который нас окружает. В каком он состоянии. Вот первый взгляд, человек добр. Вернее, у нас в нашем конспекте человек нейтрален у нас. Человек нейтрален. Разработан взгляд Пелагием и поддерживается сегодня гуманистами. Католики в большинстве своем придерживаются его. Человек рождается нейтральным. Вот в чем суть этого заблуждения. Все люди грешат индивидуально и не ответственны перед Богом за грех Адама. Писание говорит, что это неверно, в Адаме все умирают. Человек приходит в этот мир нейтральным. Он не грешник и не святой. Он нейтральный и имеет свободную волю. И таким образом выбирает, быть ему грешным или святым. Это неверно. Человек не рождается нейтральным. Он рождается духовно мертвым, рабом греха. Псалом 57, стих 4-7. С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи. Как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя. Самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их, в устах их разбей, Господи, челюсти львов. Псалмопевец так написал. Интересно, да? Так как человек нейтрален и способен выбрать Бога, сторонники этого взгляда, то и продвижение в святости является личной заслугой. Так как человек нейтрален и способен выбрать или отвергнуть Бога, то и Божье избрание зависит не от суверенного решения Бога, а от выбора человека. То есть Бог заглянул в будущее, увидел, кто будет верить, и потом избрал их. Вот таким выводом приходят некоторые сторонники этих позиций. Взгляды Пелагия на то, что человек нейтрален, были названы ересью и осуждены Ефесским собором еще в 431 году по Рождества Христова, после смерти Августина, который внес огромный вклад в разоблачение этой ереси. Это у нас было первое, человек нейтрален. Второе, человек добр. Человек добр. Этот взгляд сегодня крайне популярен среди психологов, гуманистов и даже в церкви. Вот в принципе, почему дети славят Бога в кавычках? Вызывают Божий гнев. Почему дети вызывают Божий гнев на служении, когда они поют там и рассказывают стихи? А люди думают, что не славят Бога. Потому что люди думают, что ребенок добрый. А если он в христианской семье родился, он дважды добрый. Добрый в квадрате. Вот. Поэтому добрый может... А когда вот он уже вырастет и станет плохим... Вообще, карьера баптиста, скажем так. Интересная очень. В детстве поем, в детстве служим. Среднее. Потом наступает хулиганский период. Да? Хулиганский период, не служим. В беде. Потом становимся служителями. Интересно, да? Интересно такое. Замечали такое вообще, нет? Вот. Вопрос, почему мы служим здесь? И почему мы служим здесь? Если здесь человек... разбойник, то почему он служил здесь? Потому что здесь был еще хорошим, стал плохим, опять стал хорошим. Ну, не говорят, что потерял. Вот просто потерял ту первозданную доброту, которую он имел, а которой нет на самом деле. Вот в чем дело. Вот в чем суть вопроса. Вот, так что человек не добр. Ну, я уже задавал этот вопрос. Если все люди рождаются добрыми, откуда тогда зло? Не от животных же оно, потому что больше никого нет, да? Или как? Тогда приходится... Конечно, люди говорят от бесов, там что угодно, ну, понятно. Они тоже действуют, безусловно, мы будем изучать это в ангелологии. Итак, вот такой взгляд на доброту человека противоположен словам Христа. Матфея 5:19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Все грехи, совершаемые людьми, не навязаны извне, а рождаются внутри грешного человеческого сердца. Иакова 1:14. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Следующий взгляд, вот этот, который мы сейчас рассмотрим, ну это как бы хуже состояние. Это, давайте так, по степени. У меня, кстати, нарисовано в конспекте несколько местами вот эти вот позиции отличаются. А здесь у меня по степени ухудшения. Это совсем хорошо, это хуже, это очень плохо, но не совсем. Человек как бы пьян, смертельно болен, но оживлен, предваряющий благодатью. Это полупелагианство или армянианство. Она гласит, эта теория, человек не добр, то есть он не приходит в мир, предрасположенным к добру. Человек не нейтрален, человек сильно испорчен грехом Адама, склонен к злу, но при определенных обстоятельствах, таких как предваряющая благодать, способен выбирать или отвергать Бога. Такая теория очень близка к библейской, только на первый взгляд. В ней явно не хватает понимания глубины порочности человека. Вот такие вот теории. И мы все увидели, что они недостаточно глубокие. Следующее, что мы здесь смотрим, четвертая позиция. Человек мертв. Библейский взгляд на состояние человека до обращения. Человек не добр, человек не нейтрален, человек не при смерти. Все гораздо хуже. Человек мертв. Хотите интересное наблюдение? Смотрите, мы говорим, что человек мертв. Люди говорят, докажи, что Библия – Слово Божие. Я говорю, человек мертв, в ней написано. Вы уже видите, что это доказательство или нет? Нет ни одной книги на земле, ну я не говорю там толкования на Библию, я не хочу говорить, которая бы говорила, что дела у человека так плохи. Потому что написали их все другие книги, написали люди, которые не признают это. Либо лжеучения написали люди под диктовку бесов, у которых и так дела плохи, и они не могут признать или не хотят открыть правду о том, что у человека дела так плохи. Таким образом, Библия – Слово Божие. Единственная книга на земле, которая говорит, что человек законченный, погибший грешник. Нет другой. Только Бог мог такое сказать. Человек сам о себе такого никогда бы не сказал. Люди обижаются очень сильно, когда мы говорим такое. Но это истина. Никто не может быть в раю, если он не понимает, что его место в аду. Никто. Вы не можете попасть на небо, если вы отрицаете, что вы достойны наказания Божьего. Если вы думаете, что вы добрый человек, а Иисус пришел сделать вас еще добрее, развеселить, как клоун в цирке, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что вы нейтральный человек, и вы просто выбираете лучшее из худшего, вы тоже ошибаетесь. Итак, библейский взгляд, человек мертв. Ефесянам 2:1. Смотрите. И вас, каких? Больных, добрых, нейтральных. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Так написано. Ефесянам 2:3. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие». Ефесянам 2:5. «И нас, каких? Мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Колоссянам 2:13. «И вас, которые были мертвы во грехах». То есть до обращения к Богу верующие были мертвы. Мертвый человек не понимает, что он мертв, не может себе помочь, не может себя спасти, да и не хочет этого делать. Вот в каком состоянии находится человек. Теперь поговорим о том, о чем я уже немножко сказал, мера порочности человека. До какой степени человек порочен? Насколько плохи у него дела? Мы это все будем отражать схематически, чтобы потом сделать интересный вывод. Да какой, насколько человек порочен? Первое, страница 11. Первое, порочность ума. Вот вообще человек, да? Ум, здесь движемся дальше. Ум находится в полнейшей тьме. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Ум неверующего человека во тьме. Вот человек, ум, тьма. Ум тьма, мы это будем записывать. Ум во тьме. Но что значит во тьме? То есть разум неверующего человека во тьме, он не способен. Имеется в виду тьма по отношению к Богу, истине, церкви, спасению. Вот в каком смысле. Нет, ум неверующих не во тьме. Как посадить там жердёлы, абрикосу, там помидоры, яблоки, как машину отремонтировать, там дом построить. Так, да? Он во тьме по отношению к истине о спасении. Вот возьмите, поместите человека в темную комнату, завяжите ему глаза и огромную комнату. И пусть он, и пусть в этой комнате будет что-то там еще, в общем, чтобы он никогда что-то не нашел. Вот по сути в таком состоянии находится человек. Он никогда не может найти истину. Итак, он не может найти истину, потому что его ум во тьме. Да, пишем. Не может найти истину, ум во тьме не может найти истину. Ну и здесь объясняется, что значит во тьме. Тьма означает интеллектуальную суетность. По суетности ума своего, видите, да? Все размышления неверующих о вечности, грехе, Библии, Боге, извращены грехом, необъективны. Ум неверующих суетный. Их мышление вращается вокруг мелочных пустых занятий. Они поглощены страстью к приобретению временных ценностей. Они ищут удовольствие в обмане, который всегда приводит к разочарованию. Так, да? Суетный ум. Что значит суетный ум? Ну, вы видели когда-нибудь человека, который суетится? Вот надо что-то сделать, скажем, надо написать вот здесь что-то, или что-то приготовить нужно. Особенно это Марфа, да, и Мария. Нужно что-то приготовить, вот чаще всего. Или вдруг гости к вам пришли. Человек суетится, он бедный, у него паника, он не знает, что достать. И он то в один край, то в другой, то в третий. Или вам нужно что-то оформить, какие-то документы, вот чаще всего. Вы начинаете суетиться, то в одну контору идете, то в другую, то в третью. Не знаете, куда идти, в отчаянии запутались вообще, и жить не хочется. Вот что такое суета, да? Вот в таком состоянии находится ум неверующего человека. Он в суете. Он-то Бога не знает. Он думает, ну смысл жизни, наверное, в деньгах. Зарабатывает или не может заработать. Если заработал, думает, нет, на смысл жизни не тянет. Тогда смысл жизни в чем-то еще. В детях, думает. Смысл жизни в детях. Кто-то разочаровался, кто-то не разочаровался. В общем, вот в такой суете. Потом думает, в алкоголе, в грехе смысл жизни. От одной крайности бросается в другую. И в конечном итоге... Многие заканчивают вообще самоубийством, суетились, счастье не наступает, тупик, конец. Суетный, помраченный ум, суетный и также помраченный. Во тьме, померк, их разум померк, ум во тьме, он помрачен, буквально покрываться тьмой, меркнуть. Ум неверующих находится в полнейшей тьме, они не способны воспринимать истину о спасении никаким образом. Неверующий никаким образом не воспринимает истину о спасении. Итак, ум во тьме. Ум направлен на угождение плоти. Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. На первый взгляд могут показаться, что неверующие люди ищут Бога. Ищут, да? Но на самом деле люди ищут не Бога, а удовлетворение своих плотских желаний. В 3 главе Римлянам мы сегодня читали, сказано, никто не ищет Бога. Ум грешника не богоцентричен, а самоцентричен. Ум во тьме, ум направлен на угождение плоти. Ум направлен на угождение плоти. Что это значит? Во-первых, мы говорили, ум не может найти истину. А это значит, что ум не ищет истину, а ищет земной выгоды какой-то. Да? Не может найти истину и не ищет истину. То есть занят поисками совсем другого. И причем он, смотрите, не просто не ищет истину, то есть человек как бы сел на лавочку и не ищет истину. Нет, он активно, вот представьте, скажем так, что, представьте, что какая-то женщина потеряла бриллиант, ну где-то в стогу сена, дорогой. Она не просто, ну не ищет его, села, отчаялась, сидит, плачет. Нет, она вместо того, чтобы искать бриллиант, взяла и, скажем, занялась изготовлением воздушного змея. Изготавливает их, запускает, радуется. Вообще, это ей вообще не нужно. Вообще занимается совсем другой сферой жизни. Вот в каком состоянии. То есть они не просто пассивно не ищут Бога, они активно занялись другим делом, это им вообще не нужно. Не ищет истину. Это не интересует их, это не в сфере их мышления. Дальше что мы здесь видим? Ум находится в оппозиции духовной истине. Это что значит? Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Иоанна 5, 39-40. То есть Христос говорит фарисеям, вы исследуете Писание, вы такие знатоки Писания, а Писание-то обо мне говорит. Но проблема состоит в том, что вы просто не хотите прийти. Не хотите прийти. Проблема не в том, что свидетельство Писания неубедительное, а проблема в том, что грешник находится в оппозиции к Богу. Разум грешника, поймите, друзья, находится не просто в пассивном состоянии тьмы. Вот смотрите, ситуация какая здесь получается. Значит, человек, вот здесь вот Бог, да, вот сюда ему нужно двигаться. Первое, человек слеп. Его разум, он не видит, да, Бога? Ум во тьме. Далее, он не просто слеп, он ум направлен на угождение плоти. Вот он здесь что-то придумал для себя и все свое внимание сюда сфокусировал, да? Далее, он находится в оппозиции духовной истине. То есть, он еще, если и видит истину, он в нее стреляет, стрелы посылает, чтобы она вообще к нему не приблизилась. Камни кидает. Вот в каком он состоянии находится, понимаете? Не видит, с одной стороны, с другой стороны, сфокусирован на своих интересах, на самом себе. И в-третьих, он агрессивный, враг, у враг, все неверующие враги Бога. Они не просто безразличные, то есть нейтральные такие люди, да? Вот я нейтральный, нет, нейтральных нет. Есть либо возрожденный, либо враг Бога, третьего нет состояния. Псалом 2, стих 1, 2 говорит о том, что неверующие враги Бога. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа, против помазанника Его». То есть они, оказывается, строят коварные планы, они враги, активная оппозиция. Вот в таком состоянии находится ум человека. Это ум. Давайте поговорим теперь о воле человека. Воля. В каком же состоянии находится воля? Имеет ли человек свободную волю, да? Хороший вопрос. Давайте определимся, в каком же состоянии находится воля человека. С умом понятно. Вообще ум в состоянии безумия. Нет. Нет ума, как бы, можно сказать. Ум во тьме. Хорошо, какие у нас есть варианты, в каком оно может находиться состоянии? Свободно, не свободно. С точки зрения Библии так. Люди еще говорят, третий вариант, нейтрально. Да? Я человек с нейтральной волей. Я нейтральный. Вот такие еще есть варианты. Но давайте посмотрим, что учит Библия. Римлянам 6 глава, стих 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Давайте откроем Римлянам 6 главу. Можно добавить немножечко. 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха, стали рабами Бога». Видите, да? То есть человек может находиться сейчас только в двух состояниях. Либо раб греха, либо раб Бога, раб праведности. Третьего состояния нет. До грехопадения человек обладал свободной волей. Но после грехопадения человек потерял свободную волю и стал рабом греха. Возрождение делает человека рабом праведности. Поэтому человек либо раб греха, либо раб праведности. Третьего нет состояния. Значит, воля какая у неверующего? Раб. Рабская, в рабстве. Раб греха. Знаете, это на что похоже? Я такое пояснение дам. Вот представьте, что это тюремная камера. Здесь есть, может быть, санузел, если это хорошая камера. Здесь вот питание ему выдают через окошко. Здесь есть друзья у него вот на лавочках, там на его этих нарах, я не знаю, на чем там. Где он может играть в карты, ругаться, пить алкоголь, если ему туда передадут, речь идет о русской тюрьме. И вот он здесь может существовать. Это описание раба греха. Он абсолютно свободен. Может сюда идти, сюда, сюда, может сюда идти, может сюда, может вообще никуда не хотеть встать. Абсолютно свободен. Он может кричать о том, насколько он свободен, что он самый свободный человек. Это действительно в каком-то смысле так. Но он свободен только в рамках этой камеры. В рамках этой камеры он абсолютно свободен. Но не больше, правда? Точно так же и грешник. Он раб греха. В рамках своего состояния мертвого он абсолютно свободен. То есть он может пить, а может блудить, а может убивать, а может не пить, не блудить, не убивать и строить из себя морального, религиозного лицемера. В общем, здесь он абсолютно свободен, но только в рамках своего состояния. Выйти за рамки своего состояния и стать святым он не может. Для этого нужно чудо возрождения. Поэтому люди, так как они свободно гуляют по камере, по своей, от того-то они и думают, что они свободны. Поэтому, когда мы говорим, что рабы греха вы, Они обижаются, потому что к камере привыкли и думают, что это уже и есть весь мир. Другого-то они не знают состояние святости. Так как они другого не знают, они его не видят, не понимают, ум во тьме, поэтому им кажется, что их состояние рабства греха – это все состояние, в котором существует человечество. Так что неверующие люди – рабы греха, и если они будут доказывать, что они свободны, вы можете с ними согласиться, сказать, да, вы абсолютно свободны только в рамках своего состояния мертвого. Как мертвый свободен в гробу. Если у него свободный будет гроб, то он может там двигаться, если он может двигаться. Но встать не может. Ну, это, конечно, я утрирую. Хорошо, продолжаем дальше. Итак, воля порочна. Воля порочна. Человек не способен выбрать добро, перестать грешить. Дальше стремление человека. Стремление. Может быть, у него хорошее... Ну, что-то же хорошее есть в человеке. Я, наверное, вас разочаровываю с каждым пунктом. Ум во тьме, воля порочна. Но хоть что-то же доброе в нем есть. Библия говорит о порочности стремлений. Все стремления человека греховны, порочны, направлены на удовлетворение своего эгоизма и не имеют богоцентричных позиций, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Все желания грешника порочны, все стремления поражены грехом. Даже самое лучшее в их порывах осквернено эгоизмом, другими неверными мотивами. Стремления порочны. А совесть? Может быть, совесть? Может быть, совесть у нас? Но есть же люди. В каком состоянии совесть? Тит 1.15. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Даже самое объективное, что есть в человеке, совесть неверующего человека, осквернена грехом. Вы знаете, совесть, она похожа на компас. Представьте себе корабль, в котором нет никаких навигационных систем, есть только старинный компас, который работает неправильно. И ему нужно приплыть на север, когда компас показывает на юго-восток. И он плывет туда. Но это не то направление, которое нужно. Вот в таком состоянии находится совесть неверующего человека. Самое объективное, что есть в нем, совесть и та помрачена грехом. Ну а тело? Кстати, вот о порочности тела почти никто не спорит так сильно. С телом как-то проще. Тело тоже порочно. Римлянам 6.6. Тело названо греховным. Римлянам 6.13. И не предавайте членов ваших в орудие неправедности. Тело невозрожденного человека полностью порочно. В нем нет ничего доброго. Это орудие неправедности. Своим телом грешник служит неправде. Итак, друзья, тело тоже порочно. Давайте небольшой сделаем вывод. Вот человек. Что еще есть у человека? Вот что определяет человека, его личность. Его ум во тьме, воля в рабстве греха, стремление порочное к греху, тело – орудие неправедности, орудие греха. Как этот человек может спастись сам? Может ли в нем возникнуть желание веровать? Может? Ему негде жить. Вот почему мы говорим, что спасение только по благодати. Если Бог не пробудит, не возродит этот ум, если Бог не даст человеку совесть, которая действительно действует на основании Слова Божьего, будет научена, тренирована в Слове, воля, все служит дьяволу, все во тьме греха. Поэтому практическое значение данного урока. Я сразу первый вам дам урок, который вам поможет, который мне помогает, по которому здесь нет. Такой нулевой урок, а не как в школе. Прежде всего, не обижайтесь на неверующих, не обижайтесь на них. Когда они вас обзывают, они у вас что-то воруют, они не делают что-то вовремя, не обижайтесь на них. Почему? Ну, в разумном смысле. Но знаете, не то, что не обижайтесь даже, а как бы не раздражайтесь так сильно на них. Почему? Вот я иду по улице, у нас там улица есть такая, наверное, последняя в городе, там возле самого Дона она. Дальше нет уже, дальше обрыв. Я даже с одним таксистом разговаривал, я говорю, ну как? Он говорит, я даже на Крыжижановского был, он знает. Там действительно дальше Аксайский мост. И там много собак, которые лают все время, если ты идешь. Можно идти и злиться на этих собак. Ну, что они на меня лают? Ну, я нормальный человек, что они на меня лают? Ну, я не злюсь, я понимаю, они собаки. Ну, что они могут воспроизвести? Ну, то, что вот они воспроизводят. Правильно? Чего на них обижаться? От них большего не стоит ждать. Может быть, слишком грубоватое сравнение, но как-то так мягко его в своем разуме переключить. И то же самое неверующий человек. Что может делать неверующий человек? Проклинать Бога. Или самое лучшее – стать религиозным лицемером, что на самом деле самое худшее. Что он может делать? Его совесть во тьме греха, стремление порочно. Что он может делать? Только зло. Неверующий человек делает зло. Я говорю, о, занимается своим делом. Это нормально. А вот когда этот неверующий вдруг возродится и станет любить Бога, вот это чудо. Вот тогда надо удивляться. А когда неверующий делает зло, нужно понять, что он занят своим естественным делом, которое абсолютно соответствует его естественному состоянию. Это такой нулевой урок был, теперь первый урок. Практическое применение истины о полной порочности человека. Первое, если мы понимаем истину о полной порочности человека, это дает нам правильный взгляд на Бога и на спасение, можно добавить. Если вы понимаете, кем вы были и кем Он вас сделал во Христе, вы не просто смотрите на Бога снизу вверх. Вы падаете ниц перед Богом, потому что Бог – это все, а вы – ничто. Мы не искали Бога, мы были мертвы. Мы не выбирали Бога, мертвый не способен выбирать. Мы не понимали Бога, мертвый не способен понимать. Это Бог нас спас по своему изволению и благодати, дай нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Понимание своей полной порочности до обращения воздает славу только Богу и ничего не дает человеку. Правильный взгляд на Бога – это воздать Ему 100% славы за все и во всем. Так как человек 100% порочен, то и спасение человека является 100% заслугой Бога. Это первый урок. Второй урок, страница 14. Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на мир и неверующих. Я говорил только что об этом, да? Вы не будете любить мир, мирские фильмы, песни, книги, созданные неверующими людьми, если понимаете их реальное духовное состояние. Вы не будете восхищаться людьми этого мира, знаменитостями, звездами, кино, эстрады, если понимаете, что они полностью порочны, мертвы. Вот эти все журналы глянцевые, там они, один развелся с другим, женился на третьей, третья бросила четвертого, чтобы выйти замуж за пятого, и все это не так ненадолго, вот, но на глянцевом журнале блестит. Ну что, ну духовно мертвые трупы делают то, что свойственно их природе, а другие духовно мертвые трупы восхищаются этим. А чем же им еще восхищаться, ведь они не любят Бога и не способны восхищаться им. Вот такой замкнутый круг. Вы не будете завидовать людям этого мира. Я всегда удивляюсь, когда люди в церкви рассказывают про кого-то неверующего, с таким восхищением, с такой радостью. У них глаза так горят, как не горят, когда они духовную истину рассказывают. Но это все равно, что пойти на кладбище и ходить завидовать всем мертвым, которые там лежат. Это более разумно. Екклезиаст хоть так пишет. Хотя богатые, да. Вы будете далеки от мысли, чтобы самому создать семью с неверующим. Или давать советы так поступать другим. Вот представляете, христианка выходит замуж за неверующего. Она не изучала хамартологию, не изучала Библию. Она же думает, что это что-то там первое, второе, ну хотя бы третье. Но дела-то совсем плохи, это ж мертвец. Вышла замуж за мертвеца и радуется. Что будет, живя с мертвецом? Кстати, тут некоторые, может быть, их сегодня нет, могут вам рассказать, они прожили с неверующими, живут, это кошмар. Третье. Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на самого себя. Если вы понимаете, что до покаяния вы были духовно мертвы, абсолютно порочным человеком, это даст вам скромный взгляд на самого себя. Вы осознаете себя тем, кем вы являетесь на самом деле, помилованным грешником. Помните, из какой пропасти Бог вытащил вас. А вы не могли и не хотели быть извлеченными из нее. Помните, у Исаии сказано, взгляните на скалу, из которой вы были иссечены, в глубину рва, из которого вы были извлечены.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!